Начался Новый год, уже 2017. Я не знаю, как у вас, у меня время летит. Вот я не знаю, что сделать такое, чтобы оно остановилось. Вот, но оно, к сожалению, летит, только привыкаешь где-то в заявлениях там писать 16-й год, уже бац, надо 17-й писать. И так постоянно. Вот, надеюсь, вы знаете, ну, может быть, вы знаете, что этот год, именно 2017-й, он у нас юбилейный. Знаете, да, в чем он юбилейный? Революция. Ага. Ну, сейчас модно говорить большевистский переворот. Вот, да, сколько лет, кстати? 100 лет, да, правильно. Вот, а еще, может быть, еще кто-то вспомнит. Ну, тут вспомнили, стоп, первый ряд знает, я знаю, хор, как бы вы тут сидите, у вас как бы тут, наверное, особая благодать на восходе, да. Вот, а хочу зал спросить, да, вот знаете, да, чем этот год юбилейный? Протестантская революция, да? Ага, да, этот год юбилейный. В этом году мы будем отмечать, и точнее мы уже его как бы начинаем отмечать, 500 лет реформации. Вот. Я надеюсь, вы понимаете, да, что мы с вами имеем прямое отношение к реформации. Да? У нас сегодня служение как раз будет посвящено этой теме. Вот, что такое реформация, откуда она произошла и так далее. Вот, 500 лет реформации. Вот в октябре будут как бы большие такие события, но даже весь этот год он приурочен к празднованию 500-летию реформации. Кстати, в прошлом году еще наш президент Украины Петро Порошенко подписал указ, в связи с которым в этом году будет очень много мероприятий именно присвячено святкованию 500 лет реформации. Вот, поэтому этот год действительно такой интересный, юбилейный. Вот, я не знаю, там много из вас знает о том, что такое реформация, откуда все произошло, да? Знаете, откуда вообще это все началось-то? Мартин Лютер, да? Знаем такого человека, Мартин Лютер, да? Где он жил хоть, в какой стране? В Европе, понятно, да, в Германии, да. Вот. Он был, кстати, католиком, благочестивым католиком. И, вы знаете, наверное, вот если так вот анализировать его жизнь, то вот если бы существовала возможность спастись делами, он был бы первым. Вот, наверное, даже он бы самого апостола Павла перепрыгнул бы. Вот реально, вот настолько он был ревностный в своих делах, вот, но вот эти дела даже не давали ему покоя. Вот, несмотря на то, что он был ревностный, он постоянно изнурял себя постами, молитвами, получил степень доктора богословия, то есть знал языки еврейский, греческий, то есть толковал Писание. Ну, то есть как бы у нас, наверное, здесь в зале, наверное, нет такого человека, который смог бы с ним сравниться. Вот, но при этом внутри вот у него было постоянное чувство, что он не дотягивает. Бог требует большего, Бог требует святости, а он понимал, что он не дотягивает. И он понимал, что все время какие-то мысли, какие-то там, ну, вот, что-то не давало ему покоя. Что вот, ему все время казалось, что несмотря на все свои заслуги, он все равно попадет в ад. Ну, или хотя бы, по крайней мере, в чистилище. Вот, но он считал себя недостойным. И вот однажды он размышлял над Священным Писанием, вот, послание к римлянам, и это знаменитая история, может быть, многие из вас ее знают, хочу повторить ее. Вот, и вот он читал послание к римлянам, всего-навсего первую главу он читал, дошел до 17 стиха, и его как вот озарило, вот, или осенило, как говорят, как Ньютону яблоко упало на голову, да, он открыл закон всемирного тяготения, так вот и Лютера просветило, вот, и с этого момента, можно сказать, началось изменение в обществе. Первая глава, 17 стих, послание к римлянам. Даже вторая часть стиха, он здесь цитирует пророка Аввакума, апостол Павел. Вот. И Лютер, когда это читал, он обратил на это внимание. «В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Вот эта цитата из Аввакума, его просто вот как вот пронзило насквозь. «Праведный верою жив будет». И после этого, понятно, не сразу, не в один день, но постепенно его мышление изменялось, и в конце концов это привело к возникновению реформации и ко многим-многим событиям, о которых мы сегодня узнаем. Вот, так вот, что интересно, да? Праведный верою жив будет. Вот с этого момента он понял, что мы оправдываемся верою. Когда-то потом, позже, уже прошли годы, он на полях своих Библий, ну, так говорят историки, на полях своих Библий написал слово «соло». Ну, по латыни «соло», по-нашему это будет «только». «Только верою жив будет». То есть мы спасаемся по вере. Вот. Сейчас вот я предлагаю, чтобы мы послушали вот, такой исторический экскурс в то, как происходила реформация, что это и что это за собой повлекло. Я приглашаю Юлию Владимировну, это наш специалист в области истории. Вот поверьте, не только, наверное, в Херсоне, наверное, на юге Украины, вот таких специалистов раз-два и обчелся.
Доброе утро, братья и сестры. Действительно, в этом году мы отмечаем 500-летие реформации. Событие очень-очень значительного для всех нас. Иногда мы даже не понимаем, насколько значительного. И, как было уже сказано, действительно, 31 октября 1517 года традиционно считается началом реформации. Хотя, как вот уже Коля сказал, путь Лютера вот к тому, к тем идеям, которые мы называем традиционно реформаторскими, он начался гораздо раньше. Но именно 31 октября 1517 года тогда еще мало кому известный немецкий монах Мартин Лютер прибил на двери своей церкви в небольшом городе Виттенберге, который находится на территории Германии, так называемые 95 тезисов, вот такой вот труд литературный, который он создал. И вот это считается началом реформации. Я не знаю, кто-то читал когда-нибудь 95 тезисов? Я понимаю, там 95 тезисов, это долго читать. Вот. Но, тем не менее, если вы их прочитаете, вы обратите внимание, что не такие они радикальные на наш сегодняшний современный взгляд. Никаких еще там нет таких вот идей, которые позднее мы начали называть идеями реформации. То есть там еще не говорится о том, что только верой мы спасаемся, или что только Писание является главным авторитетом и так далее. То есть этого всего еще нет. Но почему-то именно вот это событие, именно с этих 95 тезисов все начинается. Почему же так? А более того, идеи, похожие на те, которые в 95 тезисах мы находим, их высказывали и другие люди, и задолго до Лютера, и люди, которые жили в его время. И Лютер, собственно говоря, да, действительно, Коля прав, он очень всеми силами стремился исполнять Божьи заповеди, быть таким благочестивым католиком, но он не был никогда идеальным человеком, он не был лучше, чем многие другие люди. Но именно с него все начинается. Почему? Ну, возможно, потому что именно он оказался достаточно неравнодушным и бесстрашным, чтобы идеи эти высказать не как остальные тихонько про себя, а вслух. Потому что многие похожие идеи в то время высказывали, но делали это за закрытыми дверями. Некоторые из страха, потому что знали, что те, кто высказывает подобные идеи, раньше что с ними было? Их казнили, их они горели на костре, как еретики. Кто-то из равнодушия, потому что, ну да, и, конечно, это все правда, но тут вот надо печься о хлебе насущном, семью кормить, некогда там какими-то возвышенными идеями заниматься. Кто-то считал, что кто он такой незначительный человек, что я там буду лезть в эти все дела, кто меня будет слушать? И только Лютер вот оказался, что преодолел это равнодушие и страх, и сказал об этом, заявил об этом открыто. И слова его действительно попали в струю, так уже сложились вот условия политические, экономические, социальные, что вот именно в этот момент вот эти слова прозвучали достаточно громко и затронули всю Европу, а потом и весь мир. Лютер тогда этого не знал. Он не знал, что какие-то особые условия уже сложились, и вот можно это говорить. Он не знал, какие последствия все это будет иметь. Он не проснулся 31 октября 1517 года с мыслью: «О, начну-ка я сегодня реформацию». Но он просто сказал правду. Он знал правду, и он ее сказал. То есть он был достаточно неравнодушным и достаточно бесстрашным, чтобы эту правду заявить открыто. И вот благодаря этому запустился целый механизм сложный, который привел к целому ряду событий. Сегодня мы их называем реформацией. Реформация очень большое имела значение для церкви. Церковь в то время на Западе, там, где жил Лютер, испытывала очень сильный духовный упадок. Коррупция, разврат – все это давно уже стало частью жизни церкви, никого уже, к сожалению, не удивляло. И поэтому то, что начал говорить Лютер, обличая эту коррупцию, Все это было как глоток свежего воздуха. И все это показало людям, что, так оказывается, можно говорить это вслух. Оказывается, это может привести к каким-то переменам. И вот с этого все началось. И реформация напомнила и вернула людей к сути христианства. Напомнила, как уже Коля говорил, да, что праведный будет жить верой. Не делами своими мы спасаемся, а только благодаря вере. Соло фиде, один из главных принципов реформации, который на русский язык переводится как «только вера». Только верой мы спасаемся. Только Писание, скажет реформация, является основным авторитетом в жизни христианина. Ни постановления соборов, какие бы важные они ни были, ни работы богословов, какими бы умными и посвященными они ни были, а только Писание, только Слово Божье является главной ценностью, главным авторитетом в жизни верующего человека. Sola scriptura, как по латыни тогда говорили ученые люди. Реформация напомнила о том, что не только, что церковь — это не просто какое-то здание, не просто какая-то система, это собрание людей, служащих Богу, теми дарами, которые они получили от Него. И реформация таким образом провозгласила священство всех верующих, то есть напомнив о том библейском принципе, что каждый из нас в какой-то степени является священником, когда он служит Богу тем даром, который получил от него на благо всей церкви, да, и во славу Божью. Сам Лютер говорил, что домохозяйка, которая на коленях моет пол, служит Богу не меньше, чем священник, который служит мессу. То есть таким образом вот это все коренным образом изменило жизнь церкви, вернув ее вот к тем истокам, к Писанию, с которого она начинала. Более того, реформация пошла дальше. Она не только изменила церковь, она изменила и все окружающее западное общество. Она напомнила людям о ценности человека. До реформации, особенно в средние века, человек ценностью как таковой не являлся. Человек рассматривался как часть какой-то большой системы, винтик в механизме, который ничего сам по себе не значит. И спасение даже он мог получить, только являясь частью этой системы, и все. Только вот ему главное было не выпасть из этой системы, и все тогда у него будет нормально. А реформация поставила вопрос по-другому, напомнила, что нет, каждая личность имеет ценность в Божьих глазах, и каждый человек сам должен строить свои отношения с Богом. И на каждом человеке лежит ответственность, личная ответственность за тот выбор, который он делает в жизни, в том числе и за выбор, принимает он Бога или отвергает его. Реформация повлияла на политику, введя вот такие термины, как свобода совести, политическая свобода. Те слова, которые сегодня нам очень привычны, но в то время это были совершенно чуждые, непонятные слова. Сегодня без них не обходятся. Реформация оказала большое влияние на экономику. Почему? Потому что вернула, опять же, ценность труда. До реформации труд рассматривался только как проклятие, которое Бог наложил на человека за его непослушание. И все. То есть труд не имел никакой ценности и никакого смысла. А какой он мог иметь смысл? Бог сотворил все вначале, все не меняется, вот оно все существует, как, вот, как все было. Поэтому что бы ты ни делал, это все равно смысла никакого не имеет. Так думали до реформации. После реформации мышление меняется человека. И он начинает понимать, что да, действительно, Бог сотворил все, но что мир, он динамичный, он находится постоянно в каком-то состоянии изменений. И каждый человек, Бог дал какие-то способности, дары, он поставил определенное место и дал ему определенную задачу. И мы в какой-то степени вместе с Богом что-то творим, что-то делаем, задаем какие-то ценности на всеобщее благо. То есть совсем другое отношение. То есть то, что ты делаешь, это имеет значение. А более того, реформация поменяет этику экономических отношений. Потому что если раньше, ну даже если ты там работал и что-то зарабатывал, это все пускалось просто вот на какие-то предметы роскоши, на удовлетворение своих прихотей, на гедонизм. После же реформации, из-за вот этого нового отношения к труду и к этим отношениям, уже прибыль, которую ты получаешь, ты пускаешь на рост дальнейшего производства. Ты пускаешь на увеличение общего благосостояния. Это совершенно новая мысль в то время и приводит к очень сильному экономическому развитию. И не случайно даже светские историки будут отмечать потом, впоследствии, что наиболее экономически развитыми странами станут так называемые протестантские страны. То есть те страны, где будет преобладать протестантизм, а значит и новое отношение к труду и к деловым отношениям. Реформация повлияет и даже на науку. Именно благодаря тому, что реформация поставила под сомнение мнение различных признанных авторитетов, она запустила невольно новую методологию, экспериментальную методологию. И это привело к очень активному развитию науки, начиная с 17 века. Нам всем известны имена Ньютона, Кеплера, Паскаля. Это вот те люди, которые уже в 17 веке начнут делать открытия и развивать современную науку. Этот процесс и продолжается по сей день. Таким образом, реформация, казалось бы, вроде бы событие чисто церковное, оказало влияние не только на церковь, изменило не только отношение людей к христианству, к Богу, а поменяло и даже, казалось бы, светское общество, политику, экономику, науку и так далее. Ну, вы скажете, ну ладно, хорошо, рады мы за Запад, что у них была реформация, что вот благодаря этому западная цивилизация начала развиваться, слава Богу, хорошо им повезло, хорошо, что у них Лютер был. Но какое отношение это имеет к нам, славянам в общем и украинцам в частности? Это ж там было, на Западе, мы ж не совсем Запад. Но так может показаться на первый взгляд. На самом деле реформация, хотя она была очень давно, хотя она была на Западе, она не обошла вниманием и нас с вами, наших соотечественников, наших предков, которые когда-то жили на украинских землях. Еще в XVI веке, вот век реформации, она нашла отражение и в церквях на украинских землях. Не случайно в 1581 году князь Острожский нас на территории современной Украины издал так называемую Острожскую Библию. Писание на родном языке для своих соотечественников. Таким образом, воплощая в жизнь один из принципов реформации – донесение Писания на родном языке до всех людей. Именно в XVI веке на украинских землях, в церквях православных, появляются так называемые православные братства. Это объединения были светских людей, не рукоположенных, которые тоже считали, вот как и реформаторы, что церковь – это не просто здание со священником внутри, и все. А что церковь – это собрание людей, каждый вносит свой вклад в жизнь церкви. Каждый служит тем даром, который получил от Бога на благо церкви. Эти люди, они вот создавали эти братцы, братства их называли братчики, поэтому. Вот эти братчики, они христианское образование развивали, духовную литературу печатали, и даже следили за тем, чтобы те, кто священниками становится у них в церквях, это были действительно достойные люди, настоящие христиане, настоящие лидеры. Вот вам еще один из принципов реформации. Священство всех верующих в действии у нас на наших родных землях. Но это еще не все. Пройдет несколько веков, и в XVIII веке сюда, к нам, на юг Украины, тогда это был юг Российской империи, приедут потомки реформаторов, приедут лютеране, вот потомки из тех, кто последовал за Лютером, приедут менониты, это еще одна такая группа, которая образовалась во время реформации в XVI веке. Приедут они из Германии по приглашению императрицы Екатерины II для того, чтобы развивать экономику. Опять же, обратите внимание, протестанты приедут развивать экономику здесь, на украинских землях. И им Екатерина разрешила исповедовать свою веру, лютеранскую, менонитскую, то есть протестантскую, но с условием, что они ни в коем случае не будут евангелизировать, так сказать, местное население, не будут пытаться обращать местных людей, которые априори считались православными, в чуждую, так сказать, для них веру, в протестантизм. И эти лютеране и меннониты, поскольку они были немцы, они были очень законопослушные граждане, они действительно не проповедовали местному населению. Но, как сказано в Писании, не может укрыться город, который стоит на вершине горы. Сама жизнь их, их отношения с Богом, они не остались незамеченными. Так эти люди жили, таким светом и такой солью они были, что не могли просто местные люди не видеть этого. А православная церковь тогда в Российской империи, как и вот в свое время в XVI веке католическая, испытывала тоже очень сильный духовный кризис. И люди вот местные, кто жил здесь, они не могли найти Бога вот в этой закосневшей уже православной церкви. И они начинают искать поэтому Бога где-то вне этой церкви и находят его в жизни вот этих людей, этих протестантов, лютеранов, меннонитов. И это даст толчок началу очень сильного духовного пробуждения, которое войдет в историю как евангельское баптистское движение. И приведет впоследствии к созданию евангельских церквей, евангельских христиан-баптистов, таких церквей, вот, как наши. И таким образом мы с вами в какой-то степени тоже вот отголосок вот этой вот реформации, которая сначала идет на наши земли через лютеранов и меннонитов, и потом выльется в создание вот таких вот церквей. Поэтому и сегодня мы с вами наследники этой реформации. И сегодня, если мы с вами достаточно неравнодушны и бесстрашны, чтобы защищать истину, как Лютер, если мы с вами несем Писание людям на их языке, как князь Острожский, если мы служим, каждый из нас, Богу, тем даром, который получил от Него, как братчики православные в XVI веке, если мы являемся светом и солью, каким были лютеране и меннониты на наших землях в XVIII и XIX веке, если мы демонстрируем окружающим свое новое отношение к труду, к личности человеческой, к политике, то мы с вами продолжаем традиции реформации, осознанно или неосознанно. И таким образом Бог может работать через нас, как работал через Лютера, Острожского и других людей. Будет использовать нас для того, чтобы менять общество, для того, чтобы прославлять Его и способствовать расширению Его Царства. И пусть Бог нас благословит в этом, поможет нам быть действительно реформаторами сегодня в нашем обществе.
Спасибо. Кто-то когда-то сказал, что Библия – это единственная книга, чтение которой может изменить человека и общество. И так и есть. Вот честно, я когда-то даже пролистывал вот книги по истории церкви, вот их, в принципе, сегодня даже достаточно на русском, вот, то вот что интересно, всегда вот большие пробуждения, вот, включая реформацию, многие-многие другие, начиналось вот с одного там человека. Вот, ну, иногда, вот как во времена реформации, это было потом повсеместно, Лютер в Германии, Кальвин, Цвингли в Швейцарии, то есть были такие очаги. Вот. Но Лютер был первый, Лютер дал толчок. И вот, действительно, когда вот в истории были такие пробуждения, обычно они начинались с одного, там, максимум двух людей, которые просто читали Библию, которых Библия касалась точно так, как коснулась она Лютера. И действительно, общество могло измениться. Вот. И вот как Юля сказала, что действительно вот именно протестанты повлияли на развитие науки цивилизации, вот современная цивилизация, которую мы с вами имеем, вот благодаря вот этим идеям, благодаря отношению к труду. Вот представляете, да, вот эта идея прозвучала, да, что домохозяйка, которая там дома моет пол, точно так же Богу служит, как и тот, кто правит мессу. То есть представляете, да? Во времена Лютера было наоборот. Во времена Лютера, если ты не занимаешься Божьим делом, ну, типа Божьим делом, да, вот, то ты никто. Действительно, отношение к труду было как проклятие. Вот. Если ты служишь, вот сам Лютер даже, он, ну, как бы, потом в своих трудах он пишет, что вот, служить мессу это было почетно, особенно в Риме, вот если ты попадал в Риме, там тебе удавалось прослужить мессу, вот, то как бы тебе засчитывались бонусы. Твоим родителям, твоим родственникам в чистилище списывались грехи. И даже Лютер скорбел от того, что его родители еще были живы. Ну, потому что если бы они были мертвые, да, им бы списывались грехи, а так они живы, как бы еще помочь им никак не может. Да. И представляете, да, вот какая была мысль, и как потом это все поменялось, что священство всех верующих, да, все мы цари и священники, и любой наш труд, он полезен для Бога. То есть я стоящий здесь, вы у себя на работе, мы — это свет, который светит перед людьми. То есть представляете, вот как действительно изменилось общество. Мы сейчас посмотрим один фильм, который посвящен тоже этой теме, вот реформации, влияние реформации на вот, современный мир. Вот, запаситесь терпением, он 18 минут, такой вот длинный ролик, вот, и после этого продолжим. Понравилось? Я уже не первый раз его смотрю, но есть над чем подумать. Причем некоторые вещи как бы первый раз открываются. Для чего мы сегодня все это делаем? Да, вот у нас сегодня служение посвящено реформации, истории реформации, кто мы такие, откуда мы и зачем это все нужно. Вот. Как вы видели, да, идея фильма, и мы сегодня пытались об этом говорить, что действительно реформация начинается с каждого, да, то есть нужно реформировать себя. Этот год является уникальным даже для нашей страны. Почему? Ну, потому что объявлен год реформации, подписан указ президента, все мероприятия могут быть посвящены реформации. Уже даже, кстати, в прошлом году, я имею в виду в 16 году, 25 декабря, вот Рождество, да, в Киеве на Европейской площади уже как бы церкви отмечали Рождество. Уже это было именно на улице. Уже это было не просто в здании церкви, а именно на улице. Вот. Я не знаю, как у вас, вот у меня мой круг неверующих знакомых, вот, то ли они издеваются, то ли я не знаю, почему, как, ну, почему оно так происходит. Каждый год одни и те же вопросы. А вы Рождество празднуете? Празднуем. А Пасху празднуете? Празднуете. Что, серьезно, вы и Пасху празднуете? То есть пытаешься объяснить, что мы нормальные христиане. Вот что-то как-то, я не знаю, может, мне повезло с такими родственниками, да? Вот, они как-то считают, что мы какая-то, знаете, жалкая группа каких-то там сектантов. Вот по статистике слышали, да? 35% в мире — это протестанты. 35%. 12% православных. 12. В три раза меньше православных, чем протестантов во всем мире. То есть, и когда пытаешься вот это объяснять, то есть люди, как в первый раз слышат, они считают, что весь мир православный. Вот создается такое впечатление. Вот. И вот очень сложно разговаривать. В этом году в какой-то мере проще. Почему? Потому что все мероприятия как бы направлены в эту сферу, чтобы действительно популяризировать протестантизм, показать, что мы истинное христианство. И действительно, вот именно протестантизм влиял на общество. Действительно, именно он влиял на общество и до сих пор влияет. Хочу зачитать один отрывок из Евангелия от Матфея. Нагорная проповедь. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 13 по 16 стих. «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделать ее соленой? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Иисус обращается к людям и говорит: «Вы соль земли». То есть те, кто мои последователи, те являются солью. Заметьте, он не говорит: «Станьте солью земли» или «Вы имеете в себе соль». Вы не имеете в себе соль, вы являетесь солью. Вы являетесь солью. Соль – добрая вещь, да? Вот, ну, я надеюсь, что каждый из вас ценит соль, да, и использует ее. Вот, в еде мы ее используем, да? Где мы еще используем соль? Дорожки посыпают, да? Хорошо. Еще лечение, правильно, лечение. Еще чем? Где? То есть в разных сферах, да, соль действительно очень полезная вещь. Вот я знаю, многие летом любят ездить на море, да. Вот что-то не на Днепр, а вот что-то именно соленая водичка, да. То есть любите отдыхать там. Вот. Действительно, соль полезная вещь. Соль мы используем везде. Соль предохраняет вещи от гниения. Ну, нам сегодня немножко это труднее понять. Почему? Потому что ну, мы имеем холодильники, да, и обычно мы храним продукты где? В холодильнике. Ну, вы же понимаете, да, еще буквально 100 лет назад холодильников не было. Вот. И веками люди либо сушили, либо солили. Все. Других способов сберечь не было. Вот. Даже пастеризация, да, вот закатки наши, это же тоже довольно-таки новое изобретение. То есть ему там буквально ли там чуть больше там 100 или 200 лет. Вот. То есть всегда люди либо солили, либо сушили. То есть всегда соль была ценная. Вот. И Иисус говорит, что вы соль земли. То есть вы можете этот мир предохранять от гниения. Вы не будете иметь соль, вы ею являетесь. И здесь он говорит красиво, да, что если же соль потеряет силу, чем сделаешь ее соленой? Ее нужно только выбросить. Любую вещь можно посолить. Вот любые там продукты, еду, там, что угодно, да, вы можете посолить. Но если соль потеряла силу, вы уже соленой не сделаете. Вы ее посолить не сможете. Далее он говорит, вы свет миру. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Вы уже свет миру. Не будете светом, не стремитесь к свету, а вы уже являетесь светом. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Неважно даже какой это город, то ли это какой-то красивый, то ли укрепленная крепость там, или замок, то ли это руины. Даже руины видны, потому что они наверху горы. Вот, то есть, наверное, когда Иисус это говорил, его слушатели представляли сразу Иерусалим, потому что он построен на горе, вот, и люди сразу могли это представлять. Вот, и вы, может быть, знаете, да, вот, если вы где-то бывали, вот, видно, очень часто видно, когда вот, где-то вдалеке-вдалеке вот, находится там, какой-то город или там, храм какой-то или что-то еще, да, его видно издалека. Там, может быть, до него еще там, 30-50 километров, а его видно. Почему? Потому что он построен наверху горы, он не может укрыться. Вот, Иисус говорит, вы свет миру. То есть вы уже являетесь этим светом. И потом приводит пример со свечой. Никто, зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем людям в доме. Опять-таки, нам это трудно понять, потому что у нас выключатель, да, мы же свечами не пользуемся. Вот, пришел, выключатель класнул, и как бы свет есть. Вот, но в то время, когда не было электричества, действительно все понимали, что свечу не ставят под сосудом. Почему ее не ставят под сосудом? Она потухнет. Она всего-навсего потухнет. Ее ставят так, чтобы она светила, да, и так повыше, на таком месте, чтобы максимально света было. Он говорит, вот так вот и вы. Вот так вот и вы должны быть в этом мире. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. Пусть свет, который в вас, светит пред людьми. Зачем? Чтобы они видели что? Видели вас? Нет. Видели ваши добрые дела. Заметьте, да? Даже здесь вот такой маленький акцент на том, что не мы должны сиять, а наши дела должны сиять. Почему? Потому что благодаря этим делам люди будут что делать? Прославлять Отца вашего Небесного. Не вас. Даже дела это вот как бы главнее, чем мы. Потому что иногда даже в современном мире, в современном христианстве люди пиарятся себя. Да? Посмотрите, какой классный христианин. Посмотрите, сколько добра я делаю. Я, еще раз я. Я не могу быть. Должны быть видны не я, а мои поступки, как вот этот свет. И благодаря вот этому свету люди будут прославлять Отца вашего Небесного. Таким образом мы прославляем. Вот. Может быть, действительно, вот этот год станет переломным для нашей страны. Вот мы молимся о нашем правительстве, мы молимся о нашей стране, об экономике, о том, чтобы была погода, урожай, все-все-все остальное. Это все важно, это все понятно, но реформация начинается лично с каждого из нас. Если мы не будем реформировать себя, общество реформировано не будет, вот поверьте. То есть Европа изменилась вот после Лютера благодаря тому, что многие люди стали настоящими христианами. То есть, когда в стране появляется много настоящих христиан, тогда будет меняться все. Потому что свет, который в них, он светит. Вот тогда возможны изменения. То есть, да, можно молиться о стране, можно об этом молиться, и мы, в принципе, должны. Но если не будет изменений в нас, в наших сердцах, если Писание не будет живо, если Христос не будет сиять в нашей жизни, все остальное будет бестолку. Вот поверьте. Вот поэтому дай Бог, чтобы этот год действительно стал вот таким. Дай Бог, чтобы каждый из нас пережил вот эту реформацию. Реформацию в себе, реформацию внутри себя. И тогда действительно наше общество будет изменено. Предлагаю, чтобы вот каждый из нас вот действительно вот задумался над этим. И мы еще раз переоценили вот нашу жизнь. Да, в прошлый раз я проповедовал, да, о том, что если мы идем даже за Христом, но не несем свой крест, то Он сказал... Он не достоин меня. То есть вы не достойны меня, если вы идете как налегке. Предлагаю, чтобы мы действительно переоценили нашу жизнь, чтобы мы еще раз задумались. Вот предлагаю, чтобы, может быть, там в ближайшее время вот потратить свое время на вот изучение реформации, да, на то, как это все происходило. Вот полезно знать свою историю. Вот поверьте, полезно знать свою историю. Я когда первый раз вообще познакомился с историей христианства вот первого века, вот от начала, от апостолов, да, вот у меня очень много изменилось. Вот и действительно я понимаю, что нужно знать свою историю. Как историю своей страны, где мы живем, так и историю своего народа, то есть церкви. Это необходимо знать. Поэтому потратьте время там, на, может быть, просмотр фильмов каких-то, посвященных реформаторам, на чтение книг, посвященных вообще истории церкви, реформации. Вот. И давайте стремиться к тому, чтобы действительно преображение было вот в нашей жизни, чтобы Христос воссиял в наших сердцах, чтобы люди видели наши добрые дела и прославляли Отца Небесного. Пусть Бог вас в этом благословит. Аминь.